Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Сегодня президент Украины Виктор Ющенко отправляется с визитом в Россию и в Санкт-Петербурге. Завтра состоится первая встреча президентов Российской Федерации и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко в рамках проходящего в северной российской столице экономического форума. Но встреча, как вы знаете, проходит на фоне достаточно жесткого заявления Государственной Думы России, которая порекомендовала российскому руководству в ответ на неконструктивные действия руководства Украины не пролонгировать далее так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Украиной, действие которого как раз истекает в ближайшее время. Насколько Виктору Ющенко и Дмитрию Медведеву удастся изменить непростую атмосферу российско-украинских отношений последнего периода? Насколько такие вот акции, как заявление Государственной Думы, влияют на фон российско-украинских отношений и мнение политиков? И как средства массовой информации могут обеспечить более точную информированность своей аудитории о том, что происходит в двух странах? Об этом мы вот в Киевском бюро «Радио Свобода» поговорим с нашими гостями, журналистом Вахтангом Кипиани и редактором международного отдела газеты «24». Сергеем Солодким. Ну, первый вопрос, он естественный. Как вы считаете, Вахтанг, может ли встреча Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева, вот первая встреча украинского президента с новым главой российского государства, действительно изменить что-либо в российско-украинских взаимоотношениях и помочь политикам понять друг друга, когда речь идет о принципиальных вопросах двусторонних отношений?
Уверен, что никакое принюхивание вот в течение первой встречи, оно не поможет улучшить или углубить или разрулить российско-украинские отношения, которые складываются уже десятилетиями, как отношения непростые, но те, без которых мы не можем жить. И я думаю, что сегодняшняя или там завтрашняя встреча Ющенко и Медведева – это лишь визит вежливости, визит там, дипломатически выгодный, нужный. И я думаю, что попытка установить человеческие отношения, хотя бы делать хорошую мину при плохой игре. Потому что плохая игра еще многие годы будет сопутствовать нашим отношениям. Я считаю, что ястребы в Кремле и вокруг него слишком много наломали дров, чтобы можно было полагать, что одной встречей что-то можно решить.
Дмитрий Медведев, Сергей, отвечал за предвыборную кампанию кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича в 2004 году, был ведущей фигурой в России, которая старалась обеспечить кандидату от партии регионов победу на президентских выборах. Как известно, президентские выборы в Украине завершились дополнительно вторым туром голосования, на котором после массовых выступлений здесь, в украинской столице, и договоренности между Виктором Ющенко, Виктором Януковичем и Леонидом Кучмой, победа была отдана именно Виктору Ющенко. Как вы считаете, вот то, что Дмитрий Медведев так вот, мягко говоря, не с большим энтузиазмом отнесся к результатам украинских президентских выборов, не помешает ли оно ему воспринимать Виктора Ющенко не просто как коллегу, но и как человеку, с которым связаны серьезные политические разочарования?
Ну, на самом деле, если вспомнить, отношения России и Украины очень непросто складывались как раз после последних президентских выборов. Естественно, что вот некоторые моменты в плане вмешательства России в внутреннюю политику Украины, они, возможно, наложились на отношениях, которые реально развивались довольно-таки непросто от одного конфликта к другому конфликту. То, что мы сегодня видим, это очередное обострение. Но в то же время мне кажется, что, по крайней мере, с украинской стороны, все эти моменты как бы стерлись. Уже никто не вспоминает, что президент Путин несколько раз поздравлял с победой проигравшего Виктора Януковича, или победа которого не была подтверждена. По крайней мере, вот обид на официальном уровне со стороны Украины не было каких-то заметно. Поэтому я думаю, что это уже стерлось, забылось. Но, тем не менее, естественно, что руководство России довольно-таки непросто относится к руководству Украины. Очевидно, что это имеет некий отпечаток на сами отношения между государствами.
Если Украина забыла обиды, может быть, Россия их помнит?
Ну, я не думаю, чего бы Великой России обижаться на Украину, которая находится на задворках европейской цивилизации. Я хотел сказать о другом. Дело в том, что в 2004 году Дмитрий Медведев не был самостоятельной политической фигурой. Он был лишь чиновником, которого поставили на украинское направление. Поэтому никакой особой личной драмы у Дмитрия Медведева, как там, куратора украинской политики, быть не могло. Он выполнял там, даже мы помним знаменитую сцену, как он взял карамельку из рук премьера Януковича, как бы это у нас обыгрывалось. Это
она могла быть просто вкусной.
Я в этом не сомневаюсь. В Украине делают очень вкусные конфеты. Собственно, в России они также продаются, поэтому все это знают. Другое дело, что сейчас, как руководитель большой страны, у которой с Украиной есть не только исторические, о чем часто говорят, но и экономические, политические, культурные связи, он обязан как бы играть не только за ястребов, но и за тех, кто заинтересован в интересах российского бизнеса работать с Украиной. И вот я надеюсь, что здравый смысл, который вот наверняка у Медведева есть, хотел бы, чтобы он его реализовал именно на украинском направлении, потому что другие направления внешней политики для нас как бы мало интересны и, по сути, для украинского гражданина в принципе и не важны.
Допустим, там российское отношение к Североатлантическому союзу, разве это не важно? Или там
мы являемся посредником для России, для отношений с НАТО в какой-то степени, хотя многие украинские эксперты полагают, что отношения России с НАТО на самом деле не хуже, чем отношения Украины с НАТО, просто о них не так громко говорят с самых высоких трибун.
Сергей, вот то, что Российская Государственная Дума выступила с таким жестким заявлением как раз перед тем, как Виктор Ющенко отправился в Санкт-Петербург, это вот, вероятно, говорит о том, что есть достаточно серьезное желание продемонстрировать украинскому руководству, что с Дмитрием Медведевым будет непросто. Или это, наоборот, может быть, какая-то попытка помешать российскому президенту установить хорошие отношения с украинским?
Ну, очевидно, что это не случайно, что Дума приняла такое решение накануне визита. И очевидно, не случайно, если мы вспомним, впервые проект этого заявления был обнародован 1 апреля еще, как раз накануне Бухарестского саммита НАТО, когда члены НАТО решали, предоставлять Украине ПДЧ или не предоставлять, план действий относительно членства. Это такой создается информационный фон визита, это своеобразный информационный прессинг на президента Украины. Да, ему будет, очевидно, довольно-таки сложно на этом фоне информационном вести переговоры, но, тем не менее, все-таки это первая встреча. Первая встреча, естественно, ничего не решает. Более того, наверное, встреча в верхах, в принципе, не может решить. Это будет просто знакомство. Решает все-таки какой-то экспертный уровень, переговоров, консультаций между дипломатами. И в этом плане довольно-таки насыщенные отношения Украины и России. Консультации постоянно ведутся между Украиной и Россией по разным направлениям, по Черноморскому флоту и по НАТО. Буквально 2 недели назад проходили консультации дипломатические между Украиной и Россией. Они были первыми, но это уже положительный сигнал. Мало об этом кто знает из широкой аудитории, но это очень важно. Консультации ведутся. И вопросы задаются Украине, вопросы задаются России, звучат какие-то ответы. К сожалению, возможно, публика не все знает об этом.
Но депутаты ведь не публика, они должны быть об этом проинформированы.
Заметьте, как ни прискорбно, главным движущим элементом в этой ситуации был Затулин, человек, который искал плохое даже в хорошем. Собственно говоря, когда был подписан президентом Кучмой и Ельциным так называемый Великий договор базовый между Украиной и Россией, именно Затулин выступал против него, он называл его едва как ошибка судьбы, историческая ошибка. То есть вполне понятно, что он играет на этих моментах. Очень неприятно, что, я надеюсь, что большинство депутатов так не считают, и настолько агрессивно к Украине не настроены, как Затулин, но...
Напомню, что участниками сегодняшней программы «Час прессы» стали журналисты Вахтанг Кипиани и Сергей Солодки, ведет программу Виталий Портников, и мы обсуждаем контекст российско-украинских отношений в смысле последнего заявления Государственной Думы Российской Федерации и начинающегося сегодня визита Виктора Ющенко в Санкт-Петербург. Вахтанг, вот то, что на Украине обычно привыкли видеть какие-то персоны за такими большими политическими шагами. Вот Константин Затулин, один из депутатов Государственной Дума России, который не является такой вот серьезной фигурой в российских масс-медиа, не воспринимается как серьезный политический деятель в российском контексте, понимает, что он мало что решает, что он лишь представитель одной из группировок и не самой влиятельной в российском политическом эстаблишменте. В украинском масштабе он дорос до размеров некого такого злого гения российско-украинских отношений. Его постоянно цитируют, к нему постоянно обращаются за комментариями. Можно сказать, что Константин Затулин — это скорее украинский, а не российский политик.
Безусловно, он здесь играет намного большую роль, чем в Москве. Но в любом случае, я думаю, что те люди, которые думают в Украине, они прекрасно понимают, что Затулин – это лишь физическое воплощение тех настроений, которые существуют у значительной части российского истеблишмента. Поэтому, относясь и цитируя, и давая слово Затулину, мы, безусловно, понимаем, что мы даем слово не рядовому депутату Госдумы, там, директору мифического института стран СНГ, потому что СНГ для Украины тоже это абсолютный миф. Украина...
Ну, институт есть, там работают вполне реальные люди.
Но СНГ для нас это миф. Украина не участвует, по сути, в СНГ. Поэтому нам интересно мнение Затулина, как ястреба, который транслирует не просто крайнюю точку зрения, а ту, которая, по сути, будет реализовываться. Опыт показывает, вот это очередной выборг Государственной Думы, это уже не первое решение. Были подобные решения по Севастополю, по Крыму, неоднократно были там по границе, неоднократно заявления Госдумы. Это говорит о том, что, к сожалению, партия войны в Москве, в России, она пока берет верх. Для нас, для Украины, это крайне неприятная ситуация, потому что и с экономической, и с политической точки зрения раздробленность внутриукраинская, политическая, я говорю об этом, она не дает возможности Украине выйти, выйти сильным, выйти победителем из этого спора. И вообще воевать, спорить с мегадержавой, какой является Россия, я считаю, что неправильно. Украина занимает свое место на карте, свое место в европейской системе безопасности, хочет занять в европейской системе безопасности, и Россия должна признать это право за Украиной. В конце концов, сам большой договор позволяет определять основания внешней и внутренней политики странам самостоятельно. Мы, безусловно, должны координировать, консультироваться, там, условно, по-простому, дружить. Но при этом это не оставляет, не забирает у нас право делать то, что на международной арене, то, что мы считаем нужным. К сожалению, в случае с Грузией, в случае с Молдовой, в случае с Украиной, российское руководство занимает абсолютно неконструктивную позицию, пытаясь навязать свою позицию суверенным государствам. Собственно, суверенитет государства — это и есть альфа и омега этого большого договора. Что и Россия полностью признала суверенитет Украины, и Украина полностью признала суверенитет России. В этом смысле мы действительно начали свои отношения с хорошего посыла, который не был реализован в течение 10 или там, 11 лет действия большого договора.
Сергей, вот Вахтанг говорит о том, что нет никакого смысла бороться с мегадержавой. Но нужно признать, что как раз накануне своей поездки России Виктор Ющенко принял целый ряд действий, которые как раз показали, что он готов вот такой вот серьезной конфронтации. Ну, хотя бы вот вы говорите о том, что консультации между Россией и Украиной начались по поводу Черноморского флота, а президент Украины подписал в одностороннем порядке, да, указ о выведении флота с территории Украины в 2017 году. Это было до всяких переговоров, до всяких консультаций с Россией. Кстати, президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с президентом Украины жестко достаточно отозвался об этом документе. Да, об этом даже сообщила кремлевская пресс-служба, что небывалое событие, когда телефонный разговор президента именно передается с точки зрения дискуссии, я бы сказал, даже такого непонимания между ними. Предпринимает украинское руководство ведь шаги, которые именно показывают, что оно готово к конфронтации. Да? Для чего это нужно Киеву? Почему вот такого рода шаги не предпринимаются в дипломатическом, в протокольном русле, а всегда предпринимаются как пропагандистские шаги, показывающие, что президент Украины готов к жестким действиям?
Мне кажется, что это на самом деле передергивание факта, потому что переговоры по Черноморскому флоту в целом ведутся очень давно и по самым разным вопросам. По поводу вывода Черноморского флота, этот вопрос поднимал во время своего последнего визита в Москву министр иностранных дел Украины Грицко. Он передал своему коллеге российскому меморандум о подготовке вывода Черноморского флота из Украины. Поэтому нельзя сказать, что именно Ющенко вот внезапно инициировал этот вопрос. Он стал неожиданностью для России. Также нельзя сказать, что это вопрос, который ведет к конфронтации, поскольку, насколько я помню, он попросил правительство подготовить законопроект о подготовке мероприятий по выводу Черноморского флота. То есть, естественно, что Украина не может выгнать Черноморский флот. Это не в ее силах, не в ее компетенции.
И время еще не пришло.
И время не пришло. Но на самом деле это, по сути, дружественный шаг России. Мы напоминаем, что надо готовиться к этому, чтобы не пришел 2017 год, и гром среди ясного неба грянул, и Украина заявила выходить отсюда. Тогда это была бы реальная конфронтация. Тогда надо было, возможно, уже пролонгировать соглашение по Черноморскому флоту,
что вызовет внутриполитический кризис в Украине, в свою очередь.
Подождите, но, насколько я понимаю, российская позиция состоит в том, что соглашение по Черноморскому флоту должно быть пролонгировано. Вот к чему вообще ведет российская сторона.
Ну вот, да? Есть две позиции. Есть позиция Украины, соглашение должно быть пролонгировано, есть позиция России, должно быть пролонгировано. Нужно сидеть за стол переговоров и говорить. Вопрос позиция Украины принципиальна, она не уступит.
Она конституционна больше того.
Абсолютно. И, между прочим, Россия не хочет, чтобы в Украине были там американские, предположим, базы, натовские базы.
Хотя натовских баз не бывает.
Не бывает,
абсолютно. Не бывает баз.
Но тем не менее. И вчера Виктор Ющенко, кстати, очень четко заявил, что баз на территории Украины не будет. И мы готовы предоставить любые гарантии России, что баз не будет. Но в том числе это касается Черноморского флота.
Но вместе с тем можно признать, что вот когда речь идет о таком компромиссе, когда одна страна говорит, что мы хотим пролонгировать, другая страна говорит, что мы не хотим пролонгировать, тогда компромиссом оказывается нейтралитет. Объявите им нейтралитет, говорит Россия Украине, заявите, что вы никогда не будете вступать в НАТО, что вы не будете в американской орбите, что вы не будете среди стран, которые фактически стараются изолировать Россию, и тогда мы можем рассмотреть вопрос о Черноморском флоте. А так, Черноморский флот – это гарантия того, что вы никуда не попадете. Да, правильно.
Виталий, вы описали очень четко, быстро шантажистскую схему, которая, в принципе...
Это не шантаж, это простая политическая схема, которую любая страна применила, если бы у нее были возможности.
Но она является, у России есть возможности, и поэтому эта шантажистская схема как раз и реализуется. Я считаю, что не может быть в 21 веке такая ситуация, когда соседнее государство указывает другому своему суверенному соседу, что оно должно делать. Потому что, например, членство в НАТО Болгарии или Румынии или Греции или Турции никоим образом негативно не сказалось на, соответственно, болгарско-российских, румынско-российских, турецко-российских и прочих отношениях. Поэтому это все блеф, это все ерунда, это проявление неоимперскости со стороны российской элиты. Они должны понять, что Украина будет сама решать, может вступить НАТО, может не вступить, но это будет решение приниматься в Киеве. В Киеве. Так же, как решение, например, о членстве НАТО в Грузии было принято народом Грузии на референдуме. И остальное – это лишь формальность, когда это произойдет. Решение России в этом смысле – это лишь решение соседа помогать делать ремонт в квартире или нет. Хочешь – помогай, не хочешь – не мешай.
Тут очень важно еще понять другую вещь, по-моему. Насколько, в принципе, нынешняя украинская власть, ну, полномочия, которые так или иначе завершаются, да, следующие президентские выборы в Украине в 2009 году. Насколько, в принципе, нужно с этим президентом обсуждать вопрос о введении Черноморского флота с территории Украины? Может быть, Сергей, стоит дождаться следующего? Может, российская тактика состоит в том, чтобы дождаться, когда политическая карьера Виктора Ющенко завершится, тем более, что у него непростое политическое положение. А потом говорить с человеком более конструктивно настроенным и учитывающим тот факт, что люди, которые пытаются так относиться к России, теряют власть. Вот и все.
Ну, я бы сказал так, что... Возможно, личности во главе государства что-то определяют, решают. Ну вот был президентом Украины Леонид Кучма. Вроде бы абсолютно лояльный политик к России, его обвинить в антироссийскости нельзя, но именно в коридорах МИДа, Министерства иностранных дел, во времена Кучмы появилась идея, что вести переговоры с Россией о выводе Черноморского флота надо за несколько лет.
Ну, логично,
не,
да.
Не
да.
В 17-м году. И вот эта линия, она шла еще с тех времен. Она была не публичной, она не афишировалась. Только сейчас это идет все в открытую. Ничего нового нет. В НАТО Украина начала идти при линии Кучмы.
А решение окончательно принималось при премьере Януковича? И голосовали все пророссийские фракции украинского парламента за это?
Многие решения принимались реально при премьере Януковича. Многие партии, которые потом стали вроде бы антинатовскими в Украине, они тоже голосовали за закон о национальной безопасности, где говорится о вступлении в НАТО. Поэтому направление развития Украины уже избрано. Сложно поверить, что оно будет меняться. Виктор Янукович, Россия вроде бы делает ставку на Виктора Януковича. Вчерашнее появление в Думе, встреча с председателем Госдумы показывали, что Россия ищет союзников. Надеется, что Янукович как раз будет тем политиком, с которым она сможет работать. Но
игра с квислингами, я вам скажу, всегда в украинско-российских отношениях заканчивалась плохо.
Одну секундочку. Вы только что сказали, что окончательное решение по вступлению в НАТО принималось при правительстве Виктора Януковича. И тут же назвали его квислингом. Это какой-то такой странный прием. Ну, вот это и есть пропаганда.
Я думаю, что российские зрители как раз видели замечательный советский фильм «Свадьба в Малиновке», когда в некоем украинском селе, там на юге Украины, власть меняется там 10 раз на дню, и люди там уже имеют все красные, зеленые, сине-желтые, любые флаги. Вот так и Виктор Янукович, который в Москве является пророссийским политиком, в Брюсселе или в Вашингтоне, он будет рассказывать о том, что наша цель НАТО, и больше того, прилагать к этому определенные усилия.
Мне просто кажется, что разница между Януковичем и Ющенко в вопросе НАТО состоит в том, разница в тактике именно. Если Ющенко идет в НАТО открыто, он этого не скрывает, то Янукович бы, да, для него членство в НАТО это была бы отдаленная перспектива. Да, он публично всегда говорил, когда был у власти, что вопрос членства в НАТО это не вопрос завтрашнего дня, об этом никто не говорит. Но он никогда не говорил, что, будучи у власти, что Украина отказывается от пути в НАТО.
Но, в большом счете, между ними есть электоральная разница. Электорат Виктора Ющенко хочет слышать это, а электорат Виктора Януковича хочет слышать другое. Вот они и говорят то, что нравится, так сказать, их избирателю. Может быть, в этом вся проблема?
Я скажу так. Мне приходилось общаться с человеком, который находился в окружении Виктора Януковича, отвечал за внешнеполитическое направление. Он совершенно четко сказал, что если бы Виктор Янукович сейчас начал говорить о том, что Украина выступает за НАТО, за вступление в НАТО и лично Виктор Янукович, то он бы потерял электорат. Электорат бы оказался у более радикальных сил, скажем, у Натальи Витренко. Было бы это выгодно Украине или нет? Ну, возможно, это вот такие махинации были некие.
Но это, может быть, есть политика.
Есть политика. Естественно, он боится потерять власть. Естественно, он боится потерять электорат. Но в то же время этот человек сказал, что если у Януковича будет власть стабильная, прочная и на длительный срок, он будет Украину вести в НАТО. А сейчас, естественно, игра идет борьба за электорат.
Россия делает очередную ошибку, делая ставку на какого-то из украинских политиков, как на самого пророссийского. Кучма был уже пророссийским политиком, и к чему это привело, мы видим. Украина с каждым годом все равно отдалялась от России в том смысле, в котором это слово «отдалялось» используют там пропагандисты, публицисты и просто бабушки там где-то в российской глубинке. Мы на самом деле остались рядом. Просто украинская элита, украинский народ хочет условно больше смотреть на Запад, чем на Восток.
И элита... Целиком?
Чуть-чуть. У нас есть такая некая косоокость, я должен это признать. Частик нашего глаза следит за Западом, часть за Восток. Это да, это факт. И поэтому, собственно, игра Януковича и Ющенко на этом электоральном поле за НАТО и против НАТО, это как раз есть следствие вот этой нашей там промосковской косоокости или там прозападной косоокости. Это факт нашего зрения. Поэтому нужно просто относиться к тому, что вектор задан, Сергей абсолютно прав. Ни один из политиков, самый пророссийский Янукович или самый прозападный Ющенко, от этого вектора не отступит. Просто другое дело, что они водят за нос наших российских партнеров, которые думают, что вот они съели там вкусную конфету, и после этого начнется некое потепление российско-украинских отношений. Пока не дадут по шее российским ястребам, опять же, публичным ястребам, Жириновскому, Затулину, Лужкову и так далее, до этого времени говорить о неком таком даже примарном потеплении не приходится.
Напомню, что с журналистами Вахтанга Кипиани и Сергеем Солодким мы обсуждаем в киевской студии «Радио Свобода» перспективы развития российско-украинских отношений на фоне начинающегося сегодня визита президента Украины Виктора Ющенко в Санкт-Петербург и вчерашнего заявления Государственной Думы Российской Федерации, советующей отказаться от пролонгирования так называемого «Большого договора» о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя соседними странами. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сейчас мне только осталось вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов после новостей Владимир Бабурин будет беседовать с военным обозревателем «Комсомольской правды» полковником Виктором Баранцом о обстоятельствах продления военного призыва в российскую армию. Повторы этой программы в 4 и в 11 часов 6 июня.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Абакане госпитализировано еще 8 воспитанников детского сада, где предположительно была выявлена энтеровирусная инфекция. Общее число заболевших достигло 32. Двое детей умерли. В Урус-Мартановском районе Чечни неизвестные обстреляли автомобиль с местными жителями. Тяжелые ранения получили 3 человека, один из них скончался в больнице. Союз правых сил подал сегодня иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. В городе Северске Томской области остановлен второй атомный реактор сибирского химкомбината, производивший оружейный плутоний. В Пермском крае минувшей ночью подожжено 6 частных автомобилей. В региональном управлении МИНЧС предполагают, что это делается в подражание московским поджигателям машин, которых безуспешно разыскивает милиция. Президент России Дмитрий Медведев совершает сегодня официальный визит в Германию. Берлин станет первой европейской столицей, которую Медведев посетит в качестве главы государства. В Польше при взрыве газа в угольной шахте погибли 4 горняка. Не менее 19 человек ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Причины взрыва, произошедшего на глубине в 900 метров, неизвестны. Аль-Каида взяла на себя ответственность за теракт у посольства Дании в Пакистане, жертвами которого стали по меньшей мере 6 человек. В юго-западных районах Китая, опустошенных мощным землетрясением, произошли новые повторные толчки. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В Риме участники саммита ООН, посвященного глобальному продовольственному кризису, обсуждают компромиссный вариант соглашения по борьбе с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. Сенатор Хиллари Клинтон планирует отказаться от дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников, гости нашей сегодняшней передачи, журналист Вахтанг Кипиани и редактор международного отдела газеты «24» Сергей Солодкин. Мы беседуем о российско-украинских взаимоотношениях на фоне начинающегося сегодня визита президента Украины Виктора Ющенко в Санкт-Петербург на Международный экономический форум для встречи с новым президентом России Дмитрием Медведевым, а также заявление Государственной Думы Российской Федерации, которое советует руководству России в ответ на неконструктивные действия российской стороны отказаться от пролонгирования так называемого Большого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Украиной, подписанного еще президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим диалог с гостями. Вахтанг, ведь Россия ищет союзников не только в лице Виктора Януковича. На недавней встрече глав правительств стран СНГ в Минске Владимир Путин уклонился от встреч со всеми руководителями правительств, кроме одной. Единственный. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была принята Владимиром Путиным, и между ними состоялась беседа о настоящем содержании, которой мало что известно.
Ну, тут вы просто недооцениваете того, что Юлия Тимошенко самый красивый премьер-министр из всех премьер-министров стран СНГ.
Ой, ну слушайте, ну Юлия Тимошенко в той возрастной категории, которая вряд ли интересует таких цветущих мужчин, как Владимир Путин.
Не знаю, мне неинтересно размышлять о его
сексуальных
предпочтениях, но я знаю, что она самый красивый премьер-министр всех времен и народов. Я шучу. Конечно же, ну, безусловно, это тоже некий факт, ну, скажем так, шантажистского порядка, да, когда делается выбор между, когда президент подходит, пожимает руку конкретному чиновнику, все понимают, что эту руку надо неделю не мыть, поскольку в этой руке есть некая сакральная сила, прямо условно из Кремля или там с украинской улицы Банковой. В этом смысле, ну да, безусловно, понимая, что в этой ситуации происходит бодание на узком и таком утлом мостике между Тимошенко и Ющенко, толкни Ющенко, поддержи Тимошенко. Это как бы вписывается в парадигму российско-украинских отношений, делая все, чтобы у тебя было хуже, у твоего соседа. Я считаю, что, безусловно, Путину самому решать, с кем встречаться. И, безусловно, поскольку мы не знаем, о чем шла речь, она могла быть вполне протокольной, они могли пить чай и говорить там о Луи Виттоне или о Газе. Мы этого никогда не узнаем. Факт остается фактом, что таким образом делается некий сигнал, что российская элита может иметь более конструктивные отношения с Юлией Владимировной Тимошенко. Вспомним 2 года назад, когда Тимошенко впервые стала премьером после Помаранчевой революции, накануне ее визита в Москву было возобновлено уголовное дело по факту ее там соучастия в неких там воровских схемах на территории Российской Федерации. Поэтому сегодня Тимошенко как бы пригласили попить чай, завтра опять вспомнят, что она там обокрала Российское Министерство обороны, и все останется на своих местах. В наших отношениях не хватает здорового прагматизма. Мы уже давно развелись как муж и жена. Мы просто равные, достойные граждане, которые живут в разных странах. Давайте как бы и вести себя соответствующим. А вот этот комплекс «я не отпущу бывшую жену», ну, к сожалению, давлеет над российской политикой. Мы уже давно, ну, как бы, не ваша жена. Мы просто живем своей жизнью, в которой есть свои проблемы. Вот между Тимошенко и Ющенко, между Ющенко и Януковичем, между Януковичем и его другими политическими там бывшими партнерами, не оппонентами. Все это у нас дома. И мы сами разбираемся в этих вещах не очень хорошо. Если бы мы понимали, что происходит, мы бы не реагировали вообще на такие ваши провокационные как бы призывы обратить внимание на чай между Путиным и Тимошенко.
Чай — это вещь такая. Знаете, был один такой бывший офицер этих спецслужб российских, он в Лондоне тоже выпил чай. Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, я тоже развелся вот с женой. вмешиваюсь в ее дела, она постоянно вмешивается в мои дела. Вот. Как-то один из уважаемых гостей...
Я бы не хотел бы, честно говоря, чтобы моя бывшая жена вмешивалась в мои дела. Кстати, я думаю, что она бы не очень стремилась к такому вмешательству.
Да, можно дальше, да?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Один из уважаемых гостей Виталия Портникова говорил такие замечательные слова, что в Украине самые красивые девушки, самые умные мужчины, вы лучше всех играете в футбол.
Не помню, кто что-то это...
И даже чемпион мира по боксу, гражданин Украины. Скажите, пожалуйста, вот по делу теперь уже.
Да.
Вот если вы утверждаете, что НАТО не имеет баз на чужих территориях, да, членов НАТО, то ведь Украина, когда становится членом НАТО, все ее базы становятся базами НАТО. Первое. И второе. Разве американцы не поставят там базы на Украине, в том же Крыму, ну, как в Чехии, в Польше? Это что уже будет? Не НАТОвская база? И вы держите российское руководство, уж извините, совсем за наивных людей. Спасибо.
Да, понятен вопрос. Сергей, вот может вы ответите относительно баз украинских, которые становятся базами НАТО?
Первая реплика слушателя была, когда Украина становится членом НАТО, то все ее базы становятся базами НАТО. Я не понимаю, что пугает в этом случае слушателя и Россию в целом. Ее пугает украинская армия нынешняя? Ну, становится она армией НАТО. Она будет пугать, она другой не станет. Ну, естественно, что мы надеемся, что она будет в лучшую сторону меняться, преображаться каким-то образом, как и российская армия, естественно. Мы же движемся в направлении прогресса. По поводу американских баз. Четко Украина заявила, четко в Конституции прописано, иностранных баз на территории Украины не может быть. Четко президент Ющенко вчера еще раз заявил. По крайней мере, ну никто больше гарантии не может дать, как гарант Конституции.
Ну, по крайней мере, да.
То есть мы может... готовы дать любые гарантии России, что иностранных баз на территории России
не, таких
на
Украине как, не будет. Таких баз, как и о создании которых Соединенные Штаты ведут переговоры с Венгрией, и, то есть Чехией, с Польшей, да, это не натовские базы в полном смысле слова, это именно базы Соединенных Штатов, да. Американские, да. И они могли бы вести такие переговоры со странами, которые даже не входят в НАТО, если они бы, то есть как есть базы американские.
В Филиппинах.
В Туркменистане, в Узбекистане есть... В Киргизии есть американская база, как и российская, да? Но эти страны не члены НАТО. Но то есть, но на Украине таких баз, судя по Конституции, быть не может в любом случае.
Ну, опять же, российская база в Черноморского флота в Севастополе как раз и попадает под эти конституционные ограничения, поскольку на момент заключения договора, как бы, эта база уже была, и как бы, поскольку мы хотели показать, что мы не настаиваем на единовременном уходе стратегического, как бы, российского оборонного, как бы, некого потенциала в Черноморском бассейне из Крыма, но мы показываем, что у вас есть для этого 12-13 лет для подготовки и для ухода в Новороссийск, Туапсе, там, куда угодно. Это уже право России создать эту новую военно-морскую базу на Черном море и ее там построить и так далее. Поэтому как раз я уверен, что ни при одном президенте, ни при Ющенко, ни при условно Тимошенко, ни при условно Януковиче не будет конституционного консенсуса, чтобы принять решение, что в Конституции будет разрешение на размещение военных баз. Условно, пророссийская часть, условно, потому что нет в Украине на самом деле таких реально пророссийских сил, проголосует против, потому что они будут бояться базы Соединенных Штатов на территории Украины. Про западная часть или про Украину, там, украинская, она не проголосует, потому что она будет думать про пролонгирование или про создание новых баз Российской Федерации на территории Украины. В том-то и специфика Украины, что страна с такой сложной, как бы, внутриполитической ситуацией, которая не позволит иметь преимущество здесь ни условно Америки, ни условно России. Просто другое дело, что российская база в Крыму должна начинать сворачивать свои, как бы, вещи и готовиться к тому, что...
Если будет это между, на это соглашение между двумя странами.
Нет. Согласно большому договору, они должны покинуть в 2017 году эту территорию. Вот. И если российские власти понимают, что черным по белому так написано, они должны просто-напросто покинуть территорию Крыма в 2017 году.
Николай из Гусь-Хрустальной, Владимирской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Здрасте.
Господа, вот есть притча, которая сегодня натурально стала правдой жизни. Однажды сосед москаль спросил Миколу Хохла: «Микола, а на что у тебя в сеновале стоит 45-ка? Пушка тупишь». А Микола почесал голову и ответил: «А что было? Вот ваш Ющенко, это есть тот Микола. Одно непонятно, это мой вопрос, в принципе. О какой опасности, безопасности вы сейчас говорите? И где написано, что для членства в Евросоюзе нужно быть членом НАТО? Вот корень зла в отношениях Украины и России. И отношения эти никогда не улучшатся, пока у власти Украины будут националисты. Вы просто не знаете свой народ, и он долго не будет терпеть этих националистов. И еще последнее. Почему вы не выходите из СНГ?
Потому что мы в него не входили, уважаемый Николай. Украина не подписала документ членства, о полном членстве в СНГ, поэтому тут чего выходить, если мы туда и не входили. Хотя мы являемся страной-учредителем СНГ. Ну, такая хитрая украинская...
Это тоже притча.
Дипломатическая тоже, рокировочка тоже притча, да. Загогулина, как говорил Ельцин, вот, которую мы продемонстрировали всему миру. Что касается там, глубоко уважаемый Николай, вот вашей притчи. На самом деле, вы опять же говорите о том, что кто-то должен, там, сосед Москаль, как вы сказали, должен указать хохлу Миколе, что ему делать. Так вот, Хохол Микола сам решает, что ему делать. В данном случае я не вижу никаких проблем в отношении между Софией и Москвой. Больше того, София становится ключевым партнером на Балканах, там, в смысле там, альтернативного газового пути и так далее. Болгария член НАТО. Утерлись. Россия должна понять, что ничего не произошло и не произойдет в отношениях между Болгарией и Россией, поскольку эти отношения связаны не только с наличием или отсутствием баз на территории государства, но и с вековыми традициями. Украина не уйдет от России никуда далее, чем она есть сегодня. Другое дело, что мы сами должны решить, нужны нам эти базы НАТО или нет. Я, например, честно говоря, все дальше и больше прихожу к тому, что объявлять о членстве в НАТО сейчас, вот в реальной политической ситуации, это неправильно. Объективно говоря, это не является предметом стратегического интереса украинского народа, поскольку это заставляет политиков принимать какие-то неэффективные, неправильные решения, поддаваться внешнему шантажу и так далее. У нас гораздо больше проблем, связанных с экономической ситуацией, социальной политикой внутри страны, с реализацией тех нацпроектов, которые в России там хотя бы объявлены, в Украине об этом еще даже не начинали говорить, а мы почему-то говорим о НАТО. Это не настолько важно, чтобы действительно мы столько времени тратили на проблему, там, условно, через 10-15 лет, которая возникнет.
Вы как, Сергей, считаете, может Украина попасть в Европейский Союз, обойдя, так сказать, евроатлантическую составляющую своей интеграции на Запад?
Ну, пока что непонятно вообще, как Украина пойдет в Европейский Союз, этот вопрос не стоит на повестке дня, но... Чисто теоретически, естественно, что это не взаимосвязанные вещи, я об этом говорил в Европейском Союзе, об этом говорили в НАТО, что членство в НАТО не обязательно для интеграции в Европейский Союз. Но, собственно говоря, не в этом-то дело. Украинское руководство в течение многих лет на самых разных уровнях изучало, какой формат, какой вариант безопасности выбрать в стране. Ведь Украина не приняла сразу в 91-м году, что вот мы должны присоединиться к НАТО, в 95-м. Это длительный был процесс. Решение было принято в 2002 году. Об этом заявил президент Кучма. Перед Украиной стояло три формата, три варианта. Первый вариант – это НАТО. Второй вариант – это организация договора коллективной безопасности во главе с Россией, ОДКБ, бывший Ташкентский договор. И третий вариант – это нейтралитет. Нейтралитет отметается априори, да, он в принципе удобен в том плане, что, возможно, не было бы конфронтации с Россией, но он неудобен для самой Украины. Это слишком дорогой вариант для Украины. Чтобы развивать армию, государство большое, армия все-таки большая, реформы – дело дорогое. Надо избирать формат коллективной безопасности, то есть при маленьких вооруженных силах, но мобильных, при распределении специализации в армии, одна страна отвечает за то, вторая за то, третья за то, срабатывает формат коллективной безопасности.
Зонтика, по сути.
По сути, да. Давайте подумаем, какой зонтик более эффективен сегодня? Реформирован, развит. В НАТО армия, мы знаем какая, в странах НАТО. Мы знаем, какая армия в странах ОДКБ. Это нормальное решение со стороны Украины. Мы хотим быть защищенными. Угрозы могут быть всевозможными. И я не понимаю, почему Россия решила, что НАТО настроено против нее, что Украина, идя в НАТО, настроена против России. Именно, возможно, это и есть минус, возможно, и украинской политики. Надо России рассказать, что это решение направлено против нее. Более того, почему бы и России не стремиться вступить в НАТО? Почему России не доказать своими решениями, своей политикой, что она тоже заслуживает быть членом НАТО? А член НАТО – это демократическое государство с прозрачной политикой, с прозрачными эффективными вооруженными силами. Минусов намного меньше, чем плюсов.
Ну и вообще странная ситуация. Я что-то не слышал, чтобы там господин там, условно, Шрёдер или господин Берлускони что-то рассказывали господину Путину или там, господину Медведеву о том, что их страна не угрожает Российской Федерации. Естественно, будучи членами НАТО, они не угрожают Российской Федерации. Болгария или Румыния или Польша или там, Эстония не угрожают Российской Федерации. Они могут вести неправильную даже политику, я могу сказать, использовать такой термин. Но это их решение, это будет всегда оборачиваться внутриполитическими кризисами, и сами избиратели будут выбрасывать тех политиков, которые мешают развиваться там, двустороннему бизнесу, культурным взаимоотношениям, любым другим. Это как раз и есть альфа и омега любых международных отношений. Признайте, если Украина сделала ошибку, она может как вступить в НАТО, так и выйти из нее. Ну, собственно, ни одна страна из НАТО еще не вышла. Кроме Франции, там...
Франция выходила из военной организации.
Из военной организации НАТО, но она осталась как бы в ее политико-идеологической составляющей. Поэтому это и говорит о том, что на самом деле это как бы комната с дверью, в которой есть выход.
Нет, Греция выходила из состава НАТО, Вахтанг, когда в Греции была диктатура военных черных полков.
Давайте мы не говорим о крайних случаях, да, которые связаны с ненормальностью внутриполитической ситуации. Мы говорим о том, что мы имеем демократический режим и в Украине, и в России, надеюсь, и при этом мы можем просто сотрудничать, будучи находясь в двух разных системах безопасности.
Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, во-первых, у меня есть вопрос, но прежде отвечу на ваш вопрос. Почему бы России не вступить в НАТО? Вот действительно, у Гитлера был план сломать Россию, то нужно было 50% или более уничтожить русских. Так вот тогда надо было вступить в коалицию с Гитлером, а еще раньше, если бы царь Николай II... вступил в коалицию с Антантой, пошел на ее условия, то тогда он так был бы английской королевой, чисто эстетической. Поэтому не нужно было бы столько крови. Поэтому, а когда Гитлер захватил 250 дней, обороняли территорию Крыма, а после этого 43-44 год, какие жертвы предприняли со стороны...
Подождите, Марина, я ничего не понимаю. Разве в 1939 году Советский Союз не подписал пакт о ненападении с гитлеровской Германией? Разве советские и немецкие войска не проводили совместных парадов на границах оккупационных зон двух стран? Разве гитлеровские офицеры не проходили выучку в советских военных школах и наоборот? Вы как раз то, что вы сейчас говорите, на это не надо отвечать, просто эти исторические факты надо помнить.
Да. Это хорошо, что вы напомнили, но это была такая же игра политиков, как она происходит сегодня.
Нет, это было не вступление, это было, Марина, не вступление в НАТО, это было нежелание вместе с ведущими демократиями мира, Великобритании и Франции, бороться с гитлеровским фашизмом. Вот это оно и было, то, что мы видим сейчас во многом, когда нежелание вместе с ведущими демократиями мира могло бы привести Россию к политическому тупику. Напомню вам, что президент России Владимир Путин участвует в антитеррористической коалиции. Больше сталинских преступлений на территории России не допустит ни один президент, уверяю вас. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Гитлера, алло.
Задавайте, пожалуйста, вопрос, Марина.
Вопрос. Зачем нужно... Почему Гитлеру нужен был так Крым, и он утверждал в своих бумагах и записках, что Крым — это ключ к Балканам, это дорога открывается на Баку, Бомбей. Почему нужно было ему Севастополь удерживать с такими силами? Почему он говорил, что Севастополь — это ворота в Черное море? Крым — это ворота к Балканам. Почему Хрущев так легко...
Я могу, Марина, я даже не буду просить вас гостей отвечать на этот вопрос, потому что я вам отвечу на этот вопрос. Потому что когда Германия преследовала цель получения Крыма, тогда вопрос статуса проливов Босфора и Дарданеллы еще не был так решен на международном уровне. Черное море тогда было морем, а не озером. А сейчас можно владеть хоть всем Крымом, хоть, там сказать, сделать в Севастополе там огромную военную группировку с авианосцами, и эти авианосцы никуда не пройдут сквозь горло проливов Босфора и Дарданеллы, которые контролирует страна, член Североатлантического Союза. Поэтому ответ на вопрос простой. Хочешь плавать в Черном море, вступай в НАТО. Не хочешь плавать в Черном море, в НАТО не вступай. Это вывод, который и Украина, и Россия, к сожалению, могут для себя сделать. Тут даже не надо особо спорить.
И наши турецкие братья, они как бы даже часто не пропускают большие гражданские корабли, да, через проливы, потому что это связано с безопасностью. Когда-то пару лет назад Украина продала Китаю бывший авианосец, один из, Киев, Тбилиси и так далее. Продали авианосец, который не могли многие месяцы, он стоял перед проливами, не знали, каким образом его провести. Это страна НАТО, она заботится о безопасности своих территорий, граждан, которые живут по обе стороны проливов и так далее. Поэтому не читайте плохих исторических книжек. Да, у нас есть реальная проблема между Россией и Украиной сегодня, когда политики с двух сторон ведут, ну, мягко говоря, неумную политику. Одни как бы дают основания полагать, что в Украине возможен некий там пророссийский ренессанс, вторые слишком рьяно как бы рвутся на Запад, не понимая, что, собственно, страна у них висит как бы на ноге, и она не может так семимильными шагами тоже идти в сторону НАТО. Это одна из внутриполитических проблем, которые, к сожалению, эксплуатируют на всех уровнях.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы сказать, что у нас договор о том, что мы никуда не вступаем. Но вот Украине нельзя вступать в НАТО, а Россия может вступать, объединяться с Китаем там и с другими, и проводить совместные учения, и разрешать китайцам пролетать на всей территории, помечать ее, проводить учения, рекогносцировки. Все повторяется то же самое, когда с Германией... тоже было, и когда уже германские войска шли по советской территории, то последние поезда с зерном, с нефтью и с металлом шли в Германию. Точно так же мы подтянем трубопроводы в Китай, но не подозреваем, что будет дальше. Вопрос у меня такой, может быть, стоит все-таки там переименовать? Мы Константинополь практически уже не помним и не обсуждаем, так как не помним уже Херсонес. Может, скоро забудем и Севастополь, тогда он называться будет по-другому.
История говорит о том, что этот город был создан как Севастополь, вот уже именно как город в новейшей, в новой истории. И я думаю, что переименование Севастополя это покажет слабость украинской позиции, поскольку это переименование, ну, в наших руках. Я думаю, что есть ключевые точки в Украине, в частности Севастополь, которые всегда будут напоминать об общей истории. И как раз переименование, я понимаю, что вы немножко иронизируете, оно покажет то, что мы пытаемся отказаться от того, что вполне очевидно. Вы знаете, в Украине не так просто проходит переименование даже тех городов, которые носят тоталитарные названия. У нас есть город Кировоград, который никогда не был в бывшем Елисаветграде. У нас есть города, носящие имена коммунистических деятелей там, Западной Европы, которые в советские времена были переименованы. У нас очень много внутренних как бы, задач вернуть на карту Украины настоящие украинские имена, и боюсь, что Севастополь стоит в 1001 месте, на 1001 позиции, никогда это не будет осуществлено.
Я так понимаю, Сергей, что, слушайте, прежде всего, имел в виду, что вот такая вот российская внешняя политика, о которой на Украине мало говорят, она действительно приводит к созданию неких вот таких военных союзов, которые, может быть, тоже российское население не до конца вообще понимает, зачем они нужны, потому что, по большому счету, согласитесь, что, допустим, там на Дальнем Востоке и на Амуре российско-китайские военные связи воспринимаются совсем по-другому, чем в Москве или в Санкт-Петербурге или в Киеве. Вот в чем еще одна проблема, так сказать, взаимоотношений между Россией и Украиной, что на Украине очень часто не представляет себе движение как бы российской военной и военно-политической мысли. Возможно.
Ну, и здесь, возможно, еще срабатывает фактор стереотипов и мифов. Слово НАТО у всех на слуху. Советская пропаганда работала на то, чтобы НАТО воспринималось как однозначный враг. До сих пор ничего не было сделано для того, чтобы каким-то образом перебороть этот стереотип. С другой стороны, создание России, участие там, в Шанхайской организации, тоже ОДКБ, это название ни о чем не говорящее. Об этом даже, возможно, и российским гражданам, и украинским неинтересно говорить. Куда интереснее поговорить о каком-то виртуальном враге, о НАТО.
Ну, в целом случае, это понятно,
которые почему-то, да? Которые почему-то сравнивают с Гитлером, немецкой, фашистской Германией. Для меня вообще эти аналогии непонятны.
Они глупые, откровенно говоря, потому что Гитлер и Сталин — это два тоталитарных режима, а в НАТО входит там около 30 демократических европейских государств, в том числе славянских, в том числе православных. Поэтому говорить о каком-то враге, все равно что сказать, что мы славяне и мы православные будем стрелять друг в друга. Ерунда. Просто есть, условно говоря, натовский зонтик, который покрывает всю Европу. Украина, являясь частью Европы, тоже должна быть под этим зонтиком. Хочет Россия, как европейская страна, присоединиться к этому зонтику, милости просим. Но, опять же, не Украина должна, безусловно, принимать решение об этом, а европейское сообщество. Насчет Украины уже в Бухаресте был сделан посыл, что Украина станет членом НАТО. Соответственно, есть желание нас принять в гости, есть намерение части Украины форсировать этот процесс. Бег в сторону НАТО.
У меня просто есть такое подозрение, что Виктор Ющенко и Дмитрий Медведев будут говорить о чем угодно, только не о НАТО. Вот. А радиослушатели считают, что основным содержанием наших отношений, как по звонкам это видно, является именно это. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня на данный момент есть предвзятая позиция, потому что, имея многие десятилетия на Украине друзей, я утверждаю, что телекоммуникационные службы Украины и почтовые службы Украины поссорили меня с друзьями. А вот
в смысле?
Вопрос у меня такой.
Ну, извините, пожалуйста, сторона, что блокируется интернет?
Меня, вернее, не беспокоит, а интересует вопрос. По поводу российско-черноморского флота, Украина, что предлагает Украина для того, чтобы переместить российский флот? У меня есть аналогия просто Куба-США. Вот в Кубе есть американская база, хотя они непримиримые антагонисты.
А там, да-да-да, понятно.
Все-все.
Все-все, да. Ну, кстати говоря, кубинская база находится на совсем других юридических основаниях, база Гуантанамо, чем база Черноморского флота России. Хотя это тоже отдельная история, о которой стоит говорить.
Украина с удовольствием примет территории, ныне занимаемые в самых лучших местах Крыма, Черноморским флотом, приведет их в рекреационные, оздоровит, и на этих местах будут построены здравницы, и российские туристы будут приезжать, тратить деньги, кушать шаурму, кушать там пахлаву, кушать вареники на южном берегу Крыма. И будем махать все вместе из Севастополя, и в Ялте, и в Паторе по точкам в сторону уходящего флота, поскольку мы рассчитываем, что будут совместные учения потом украинских и российских моряков, и все будет хорошо. Как я, например, у меня есть родственники в Новороссийске, я жил 10 лет в Новороссийске. Я уверен, что мы будем ездить.
Прямо 10 лет жили?
10 лет, да.
Да, вы-то могли изучить вообще места для базирования Черноморского флота и предложить это слушать.
Я как раз могу рассказать об этом, но я боюсь, что это составляет часть военной тайны Российской Федерации.
А вы не гражданин Российской Федерации, да, так что вы можете спокойно...
Нас слушают граждане Российской Федерации.
Ну вот, они будут приобщены, как и вы, к военной тайне. Вы думаете, только вам одному хочется знать военную тайну? Но это мне, если говорить серьезно, то понятно, что... Вопрос базирования российского военно-морских сил – это вопрос исключительно российской компетенции. Тут никакая другая страна не может не иметь никакого права предлагать там России какие-то варианты. Это вот то, что сейчас разрабатывается там вот на переговорах между Россией и Украиной, то, что разрабатывается в российском генеральном штабе, то, сейчас появляются в средствах массовой информации отдельные публикации, которые говорят о том, что российская военно-морская группировка может базироваться в Средиземном море. Это тоже отдельная тема, может быть, для нашей последующих бесед.
На Мальте, например,
да, нет, в Сирии. И тут представлять серьезную, так сказать, альтернативу американским военно-морским силам. Россия тут утвердится как такая серьезная альтернатива вот в этом, в реальном открытом морском пространстве, а не в пространстве Черного моря. Я хочу поблагодарить журналистов Вахтанга Кипиани и Сергея Солодкова за участие в нашей сегодняшней программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Всего вам доброго, господа. Мне вам столько осталось сказать, что сегодня после новостей, сейчас в 2 часа, выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Александра Воронина, ее книга «В тени Квислинга», первая передача по этой книге, и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, «Артистские мотивы и джазовые стандарты».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.